мы и упускаем и в этом, братья. Но это уже другая тема, не буду касаться. И посмотрите, как Иосиф, вот когда младенца Иисуса принесли в храм, чтобы совершить законный обряд, и принести положенное по закону. Опять, кого мы там видим? Он дает возможность младенцу, он дает возможность материнству, матери. Опять мы его увидим немножко как бы в стороне. Он привил, или же воспитал, или же преподавал то, что не противоречило Духу Христа, Иисуса, Сына Божьему, уважение к матери, к материнству. И то, что вот брат Сережа сказал, да, нашим женам не сладко приходится, но где-то наши упущения, в чем только можно облегчить ее долю, это нужно делать. Там, где, не знаю, в современных условиях жизни, там, где жена носит ведра и выносит из дому и в дом, там, где, простите, она рубает дрова, считают, что это не на своем месте, мы, братья, служителя или проповедники. Нет. Такого примитивизма не должно быть в том. Пожалуйста, не досыпай, пожалуйста, думай, организовывай, проведи воду. У нас в одной местности, брат. Вот так вот. Всю жизнь она проносила воду, все. Он занят. Да нет. А когда слегла, и воду провел в дом, и канализацию сделал, все, а уже все, износилась она. Поэтому здесь вот мы видим, вот у Христа в этих вопросах, ну хотя бы уважение к матери должно привиться, что делал Иосиф, что было в жизни Иисуса. Вот мы видим, как усвоил Иисус эти уроки, как были, или продолжил. Здесь трудно действительно сказать, что он усваивал, продолжил их в жизни, утвердил то, что Иосиф сам имел. Посмотрите, первые слова, сказанные в земной жизни Христа, и последние, кому были обращены? К матери. И этим подчеркивается, материнство должно поощряться, защищаться, материнство должно цениться, в служении церквей, прививаться, и особенно подросткам. Он к матери обратил слова полные утешения. Не надо, мама, мне больше никогда искать нигде. Я только буду в том, что отцу принадлежит. А последнее, меня удивляет, я говорил на некоторые мысли на общении, знал ли Христос, что он воскреснет? А, друзья? Знал. Знал, что он 40 дней будет с учениками. И вдруг последний вздох, последние слова к матери, потому что она мать, потому что ей больно. Ей трудно видеть, как плюют сына, как бьют его палкой, как пригвоздили его на ее страдания. Она мать, остается матерью. И он последние слова ей в утешении говорит: «Жена, все сын твой, все мать твоя». Я думаю, что это принесло ей утешение. И вот так вот, если мы в служении будем прививать в семьях, в церкви уважение к матери, а мать уважение к авторитету отца, вот то, что мы видим, делал Иосиф. Ну вот я для себя, когда немножко рассуждал об этом, такие вот более определение записал, можете записать их. Иосиф – человек ни одного слова, которого не записано в Евангелии. Иосиф – человек ни одного слова, которого не записано в Евангелии. Вообще это удивительно, друзья, очень удивительно. Иосиф, человек, который все делал, не задавая вопросов, быстро и точно. Иосиф, человек, который все делал, не задавая вопросов, быстро и точно. Иосиф человек, который воспитывал личным примером. Иосиф, муж и отец, с которым надежно. Посмотрите, около 100 километров проделали они путь. Это был вынужденный путь из Назарета в Вифлеем, когда во время правления Квириния Сирию, да, во время августа вышел указ о том, чтобы была перепись по всей вселенной. Все, он должен, они должны были отправиться в путь. Таким образом должно исполниться Слово Божие. Интересно, друзья, вот образ семьянина. Пример семейной жизни и поступков этой семьи. Бог не ошибся, что избрал Марию и Иосифа, чтобы в этом доме возрастал Сын Божий. Каждый момент их жизни заканчивается, да сбудется Слово Божие. Их поступки, поступки Иосифа, не только определялись вот Писанием волей Божией, это было исполнение воли Божией. Да сбудется Писание, да сбудется Писание. Так сказано о поступках Иосифа, о том, что он делал. Интересно, вот так бы каждый поступок наш можно охарактеризовать в служении, в семейной жизни. Да сбудется Писание. А посмотрите, что бы ни делал Иосиф, Иосиф человек, который несколько раз переезжал. И в каждом переезде его на новое место жительства да сбудется Писание. Из Египта возвал я сына моего. Или он Назареем наречется, в том, что поселился он в городе Назарет. Человек, который многого лишился ради исполнения воли Божией. А в этом истинное счастье. Вот истинное материнство в чем? В том, чтобы отдавать. Ну, мы говорим о женской доле, женском счастье. Оно удивительно. В том, что женщина счастлива тогда, когда она отдает. Меняет фамилию, отдает частицу себя детям, отдает время свое мужу, детям, семье, устраивает дом. И как мы говорили с вами, что нет не матери, которая плачет над пустой кастрюлей борща, она счастлива и опять готовит. В этом же счастье и отцовство. Отдавать. Истинное счастье, вернее. Отдавать. Хотя вот в нашей жизни вот так сверх на голову все поставлено, что человек так устраивает свою жизнь, чем больше он берет, тем больше он счастлив. Нет. Отдавать. Иосиф. Можно его назвать счастливым мужем и отцом, а? Можно. А в чем его счастье было? Он лишен был счастья быть физиологическим отцом Иисуса. Он лишен был счастья дать имя ребенку. Вернее, избрать имя для ребенка. Знаете, у Веры Кушниры есть стихотворение, да? Где она говорит вот о материнстве, что вот она вот как вот вынашивает ребенка, рождает. Ну пусть, говорит, отец назовет. Это его часть. Пусть он в этом будет счастлив. И отцу действительно, ну, приятно дать имя, первенцу тем более, сыну тем более. Но назовешь имя Иисус, все, никакого выбора не было. Конечно же, отец или глава семьи, это тот, кто выбирает место жительства. И этой возможности он ушел. Иди в Вифлеем, идет. Беги в Египет, бежит.
иди в Назарет и поселяется там, где ему было сказано. Но в этом было как раз и счастье, исполнить волю Божию. Для человека, любящего Бога, большего счастья и нет на земле. И этим счастьем был счастлив Иосиф. Настоящее счастье в семейной жизни, в общественной жизни и в жизни церковной у того, кто многого лишается, исполняя Слово Божие. И в этом он счастлив. Хотя, друзья, в нашей жизни Господь так делает, что наши кажущиеся потери оборачиваются большими приобретениями. Вот у Иосифа берет. Переселение в Вифлеем стоило немало. Трудностей несло, много проблем. Но посмотрите, какой заботливый он все-таки семьянин. Как он заботится о Марии. Она родила сына и спеленала. Было во что испеленать ребенка. И считаю, что это забота отцовская, забота его. А как он искал место, где должен родиться? Это не его упущение было, что вот пришли, вот надо было не идти, это было исполнение Слова Божьего. Что он в Вифлееме, помните, и ты в Вифлееме, праха и так далее. Должно исполниться. Как он искал этого места и все-таки нашел место. В отчаянном, безвыходном положении Бог им дает возможность. Тот, кто ищет возможности, кто-то говорит, да вот что, а я не могу сделать, ну вот что, ну вот, ну нет у нас воды дома, ну нет канализации, а что сделать? Ты ищи давай, ты отец, ты муж, это твоя обязанность. Бог тебе выйдет навстречу. В любом деле, кто ищет, тот находит. Это Христос сказал, да, этот принцип? Стучащему что? Ищущий находит, просящий получает. И вот Иосиф был ищущим. Он все равно ищет возможности, где родиться младенцу, где должна Мария найти этот, ну, пристанище, этот покой, эту возможность спеленать ребенка. И Бог ему дает. Он не был таким вот безразличным отцом, который не заботился бы и о материальной стороне своей жизни. Но посмотрите, как Бог ему выходит навстречу. Ночью они должны идти в Египет. А за что там жить? Волхвы приходят, приносят золото, ладан, смирну. Пожалуйста. У него в руках то, за что он и в пути будет обеспечен, и на месте там будет обеспечен. Кто заботится о семье, о церкви? Вот возьмите... Детские группы берем. Я помню, пришлось мне быть свидетелем, как подготовила одна сестра. Вот это вот поход такой, как из обетованной земли несли плоды, и вот виноград, и вы знаете, вот такую кисть виноградную сделали. Все из своей зарплаты. Все. И Бог дает ей возможность. Любит. Делает, вот мы, как говорили, у доброго самарянина и остик есть, и масло есть, и вино есть, и перевязачий, перевязанный материал есть. И два динария нашлось у него заплатить. Еще и говорит, и сделай что более, заплачу. А где ты возьмешь? Больше что нет у тебя. Бог даст. Человек, который о чем-то переживает, делает, Бог такому дает, чтобы он это продолжал делать. Так было и у Иосифа. И дал ему Бог эту возможность, чтобы сделать это дело. Еще что об Иосифе. Ну, мы можем сказать о нашем Господе, что он очень много учил и очень много говорил, но ни одного лишнего слова. Это было тоже у Иосифа. Не было слов. Не было слов. Ему он не призван был проповедовать. У него было призвание, которое он посвятил себя и исполнил его. И я думаю, что когда Дух Святой говорил, послании Петра без слов приобретаемы были, то это можно многому научиться также у Иосифа. Я вспоминаю недавно одно собрание. Сестра, время было очень мало. Сестра говорит, брат, вот, братья, ну, хочу совета по одному вопросу. 40 минут она вопрос, естественно, подходила. Я потом узнал, она оказалась еще и поэтессой. Я говорю, сестра, осталось 5 минут, все, мы должны ехать, потому что мы подводим другу. За это время успеете сказать, может быть, мы что-то успеем вам еще и посоветовать. Словесность наша или речевая активность, она не всегда уместна. И вот Иосиф был человек, который ни одного слова не записал, а сколько сделал. Первое, где мы встречаемся с Иосифом, он, будучи праведен и не желая огласить ее. Истинная праведность, друзья, заключается в том, что человек не спешит оглашать. Надо бояться тех, которые все оглашают. Вообще время сейчас страшное время. Страшное время. Возьмите... Оно ужасно в этом мире. Когда-то раньше было. Все мерзкое, что есть в отношении правителей, надо их уважать. Возьмите 13 главу послания евреям. И вообще отношение власти, которое вот в законе Моисеем усмотрено. Как вот апостол Павел об этом говорил. Ну и что же? За Клинтона, за кого только все самое такое, все оглашается, все смакуется. О чем говорить, о каком порядке можно говорить? Не будет порядка. Друзья, научить детей особенно, чтобы ничего отрицательного никогда не говорили о своих родителях. И вот пример Иосифа здесь. Он узнал за Марию, такое узнал. А что же, а праведник старается по-другому подойти к этому. Не желал огласить, не унижать ее достоинство, ну, сделать так вопрос, чтобы это было как можно меньше принести, причинить и Марии самой унижения. Вот так вот поступал Иосиф. И когда Господь ему сказал, почему это так, не бойся, Иосиф, принять Марию, жену твою, потому что вот тайну раскрыл ему такую. Все, он сразу этому поверил и сразу этому принял. Вообще, друзья, человек, который умеет верить, я помню, один брат так говорил, лучше ошибиться в милости, чем в строгости. Лучше ошибиться, поверить еще раз где-то, чем человек недоверчивый, который не верит. Мы видим, совсем не так было у всех. Он сразу поверил. Поверил этому. Как верить, если это противоречит здравому смыслу? Да. Потому что это вот Божий план был такой. Он поверил, не спешил оглашать. Друзья, дай бы Бог, чтобы в нашей жизни мы не спешили оглашать. Молиться, переживать. Я уже говорил вот на молодежном, знаете, я не помню такого в детстве нашем. Мы мало знали братьев, хотя имена общие такие известны были. Но скажу, где-то, наверное, до 20-летнего возраста я практически мы не знали ничего отрицательного. Ни за кого. Для нас это была святыня, для нас это были герои веры. И всякий брат, который приедет, я помню, Милащенко приехал, Ваня. Я не знаю, как мы смотрели на него. Да это что-то было, это было, не знаю, это... С какой радостью мы слушали проповеди. Друзья, кого сегодня слушать? Все в грязи. Сколько оглашается прощенного, помилованного, сколько придумывается. Практически нет ни одного брата у нас, который бы не был оглашен в мыслимых и неумыслимых. А потом, где же авторитет, где порядок будет? Это страшное время, друзья. Очень страшное время. И вот посмотрите, Иосиф не ошибся Бог. Он не случайно доверил ему сына своего. Скажу, друзья, доверит Господь тем, кто умеет не унижать человеческое достоинство никого. Доверит Господь много. И наоборот, много потеряет тот, кто поступает вот так вот. Мы говорили, что из 15 случаев молитвы Христа, вот один из случаев, когда это третья его молитва общественная, молва, 5 глава Евангелия Луки. Это действительно сегодня нужно много молиться лично за других, за братцев в целом, за церковь. Сколько сегодня делает горе молва. Мне пришлось быть в одной церкви, и ну так вот, когда иногда вот так вот Бог являет нам милость, друзья, когда и нет особого призыва. Вот у нас было воскресенье, вечернее собрание. Первый брат проповедовал у нас. Не особо, чтобы он был проповедник. Но я скажу, он начал проповедовать, я думаю, интересно. Особо видно этот брат. Вот так вот видно. Был в общении с Богом. Сразу чувствует. Он проповедует, выходит, неверующий человек кается. Друзья, еще один брат вышел на проповедь. То же самое, без призыва. И вот тоже вот так вот дал Бог милость и покаяние. Ну, подходит брат, все это так, ну, как вас слушать? Вот у нас такие слухи дошли. Что ж, вы в Америку уже, Иван Яковлевич уже в Америке, вы в Америку уже уезжаете. Я говорю, хоть скажите, куда? Я хоть тоже хочу знать, куда же я уезжаю-то? Да, вот сейчас вот я не знаю, не успеваю попрощаться, племянница уже. Все родственники по моей линии у нас не остается ни одного в России или на Украине. Все уезжают. Ну, я клятву там Ипократа или там кого-то давать не буду. Нет расположения. И говорят, вот не принимается больше вашей проповеди из-за того, что вы уезжаете. Друзья, кто это делал? Кто пустил слово? Ради того, чтобы служение ослабить полностью. И практически, я говорю, сегодня, ну, кого слушать? Вот в церкви поместной, друзья, сколько зла делают. Простите, братья, вот просто, вот один брат-служитель, второй брат-служитель, третий проповедник, четвертый, сестра с детьми занимается. Не принимается проповедь. Почему? Сколько мы горя сделали. Я говорю, я помню, друзья, детство все мое пришло. У нас был Германюк по соседству жили, мы Степан Григорьевич. Как станут молиться, слушайте, мы засыпали на коленях. Встанем, разбудят нас, или спатом, или, а пост заканчивался. А там же все пахнет, так не давали нам кушать, нет. А потом, и вот мы заснем на молитве, разбудят нас, потом вот уже кушаем. Там что-то они принесут, что-то наша семья, что-то. А бывало и до утра вот так вот сидели тоже, исследовали Писание. И как начнутся беседы, мы тоже и засыпали. А сегодня о личности говорят, о событиях, о Писании редко где. До ночи в доме беседуют о Писании. Время молвы, осуждения. Сколько мы в этом грешим, сколько других в грех вводим. И вот почему доверил Сына Божьего в доме Иосифа Бог? Потому что это был человек молчаливый, особенно по достоинству кого-то. Не спешил оглашать. Возьмите Самуил. Услышал такое, что сказано, кто услышит в Израиле, у того что? Ушах. И что он? Боялся Бога. И таился, написано. И боялся это все рассказать. Вызывает его. И так, ляду, расскажи. Ну, он рассказал ему. Все, больше никому не говорил. Человек богобоязненный так поступает. Один пример приведу. Один человек, которому было доверено немало, не знаю, такой сильно, много горя причинил. И общему делу, и кто с ним соприкасался. Я вот сейчас только понял, какую мы допустили ошибку. Сколько он отрицательного рассказывал за своих родителей. Человек, который так вот все оглашает, это человек много горя принесет. Человек, который праведник, что делает? Милует и взаимодает. Прощает. Христос какой пример указал? Умыл ноги ученикам, а не указал на их грязные ноги. Закрыть глаза нельзя. То там умой. Найди слезы, найди слово, это вода. Найди эту возможность, умой. Кстати, друзья, ну вот когда к семинару вот некоторые подходили и просили, чтобы затронуть этот вопрос, мы уже затрагивали. Опять во многих начинаются проблемы. Скажу, в одной церкви осталось 3 ребенка в группе из 20 с чем-то человек. Почему? Как занятие заканчивается, сколько мне приходилось замечать. Подходит там матери, говорит, во что ребенок, то. Там уже смотрит своего ребенка, вы говорите, я больше не пойду на детское. Все. Умейте покрывать. Умейте молиться, умейте переживать, умейте нести. Не надо оглашать. Да еще как. Вот так вот что-то случилось, и сразу же раз, смотришь уже на членском, брат-служитель уже все это дальше помещает. И это только рождает вот такие трудности, проблемы, конфликты. Не спешите это делать. Нам они дали. Владычество на раменах, на плечах. Вот и нести этих детей. Не спешите оглашать. Я говорю, в этом примере у Иосифа столько нам дано. Не спешите оглашать. Мы закончим этот большой раздел, который у нас занял столько времени, много. Привести одно слово. Перед молитвой, это 14 стих 1 главы Евангелия Иоанна. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Слово стало плотью. Брат говорил вначале, что сегодня Царство Небесное видимым становится через Церковь. И опять слово стало плотью. Каждая семья или каждый даже член церкви – это плоть слова. Каждая поместная церковь – это плоть его слова. В целом церковь на земле – это плоть его слова. Это видимое, часть того невидимого. Можно ли сказать, что это действительно слово Его воплотилось? И в служении нашем, друзья, не знаю, я вот сейчас тоже много вот мы отдаем сил где-то детским лагерям, другим. О многих моментах хочется плакать. Нельзя было допускать где-то грубости, где-то не то. Полная благодать и истина. Слово стало плотью. Хотя, скажу, друзья, надо, чтобы и ошибки у нас были. Это для нашего смирения, для нашего опыта. И мы можем теперь на опыте другим передать и сказать, не повтори моих ошибок, не повтори. Учителями сразу не рождаются. Учителями становятся через ученичество, как мы говорим. Если Христос был, учился тоже, учился, Он возрастал, был в премудрости, в любви у Бога и у людей. Если Он спрашивал, слушал и отвечал, то тем более мы, друзья, учимся. И на этих ошибках надо тоже. Это опыт. Знаете, родительская любовь рождается на грехах и падениях детей. Вот она. Истинная любовь проявляется, когда никому не нужен твой сын. Все на него с презрением смотрят или пальцем указывают. А ты, твое сердце обливается кровью. А ты плачешь. А ты любишь. А ты тоскуешь. Истинное, хорошее поведение детей не рождает нас отца. Нет. Но как это неудивительно. Падение — это любовь от великую любовь Божью. Падение людей. И так вот и в личном плане, друзья, если кто так вот много замечает, то, что мы вот увидели в служении Христа, мы сегодня в основном-то все примеры оттуда черпали. Если наше служение не такое, друзья, и ошибки наши должны послужить во благо. Вы помните послание Римлянам, 5 глава, 4 стих, от терпения опытность. И то, что другие за нас терпели, то, что мы сами за себя потерпели, пусть станет нашим опытом. Тем более у нас есть на кого смотреть. И истинный учитель, который нам оставил такие чудесные примеры, как учить и как учиться, пусть будет перед нами. И сейчас мы помолимся ему, нашему Господу, в коротких молитвах. Аминь.